Ринсвинд был вынужден признать правоту кричащего. То есть не в том, что отец Ринсвинда — больная печень горной панды, а мать — ведро черепашьей слизи. Ринсвинд не знал ни одного из своих родителей, но все же полагал, что они были, по крайней мере, отчасти человекообразны, хотя бы недолго. Но стражник был прав в том плане, что во владении Ринсвинда обнаружилась краденая лошадь. И еще он придавливал шею Ринсвинда сапогом к земле, а это на 9/10 обеспечивает правоту владельцу сапога. Ринсвинд почувствовал, что у него шарят в карманах. Стражники не очень отличались от любых других стражников, какие попадались Ринсвинду в других местах. Они обладали ровно таким уровнем интеллекта, который позволял колотить задержанных и оттаскивать их в ямы со скорпионами. Стражники были просто чемпионами по крику на людей, предпочтительно с расстояния в несколько дюймов. Эффект получался еще более гротескным от того, что у стражников не было лиц, во всяком случае собственных, только огромные усатые хари, намалеванные на забралах черных эмалевых шлемов. Наружу виднелся лишь рот, вероятно, чтобы удобнее было сообщать, например, что дед задержанного — ящик низкокачественного помета золотых рыбок. У Ринсвинда перед лицом махали брошюрой «Как я провел отпуск».
«Мешок тухлой рыбы!»
«Я не понимаю», — ответил Ринсвинд.
«Мне эту штуку кто-то дал».
«Ноги чрезвычайно гнилого молока!»
«Простите, вы не могли бы кричать самую чуточку потише? У меня, кажется, барабанная перепонка взорвалась». Стражник в самом деле замолчал. Может, просто решил перевести дух. У Ринсвинда появилась минутка, чтобы оглядеться. На дороге оказались два транспортных средства. Одно что-то вроде клетки на колесах, в которой сидели люди. Ринсвинд различил лица, в ужасе глядящие на него. Другое — узорный паланкин, который несли 8 носильщиков. С боков его закрывали занавеси из дорогой ткани, но край одной занавески был слегка отодвинут, и оттуда кто-то наблюдал за происходящим. Стражники об этом знали, и им, кажется, было не по себе.
«Если только мне будет позволено начал Ринсвинд.
«А ну тихо, пасть!»
Стражник запнулся. «Черепахи, золотые рыбки и, насколько я понял, сыр уже были».
«Пасть куриных потрохов!»
Из паланкина показалась длинная узкая рука и поманила к себе единственным движением одного пальца. Ринсвинда пихнули вперед. До сих пор он видел такие длинные ногти только у мохнатых, мурлыкающих существ.
«Бей челом!»
«Прошу прощения».
«Бей челом!»
Стражники потащили мечи из ножен.
«Я не знаю, что это значит!» — взвыл Ринсвинд.
«Будь добр, побей челом!»
— шепнул кто-то в самое ухо Ринсвинда. Голос был не слишком дружелюбный, но по сравнению со всеми остальными голосами просто пылал любовью. Судя по звуку, обладатель голоса был очень молод и отлично говорил по-анкмарпоргски.
«Как? Ты даже этого не знаешь. Встать на колени, лбом коснуться земли. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе и дальше было на чем носить шляпу».
Ринсвинд колебался. Он был свободно рожденным моркпоргцем. В список того, что не полагалось делать гражданам Анкмарпорка, входило присмыкание перед всякими, чтобы не сказать худого слова, чужеземцами. С другой стороны, в этом списке практически первым пунктом значилось, что гражданину не стоит расставаться с головой.
«А так-то лучше замечательно. Откуда ты знаешь, что нужно было трепетать?»
«А, об этом я сам догадался». Рука поманила пальцем. Стражник хлестнул Ринсвинда по лицу, вываленный в грязи, как я провел. Тот поспешно схватил книгу, а стражник помчался по мановению перста к своему владыке.
«Голос? А голос?»
— спросил Ринсвинд.
«Да». «А что будет, если я потребую дипломатического иммунитета на основании того, что я иностранный гражданин? У них есть один очень интересный метод. С использованием жилета из тонкой проволочной сетки и терки для сыра.
О!
А пыточных дел мастера в Жуйсуи умеют сохранять человеку жизнь в течение долгих лет».
«Я полагаю, не с помощью физической активности и здорового питания».
«Нет. Так что молчи. Если тебе сильно повезет, тебя отправят рабом во дворец».
«Везучий — мое второе имя», — ответил Ринсвинд. «Но при этом мое первое имя — не».
«Не забывай присмыкаться и ползать на брюхе».
«Постараюсь».
Из паланкина снова появилась белая рука, на сей раз с клочком бумаги. Стражник взял бумажку, повернулся к Ринсвинду и откашлялся.
Внемли мудрости и справедливости приговора, коей вынес окружной судья Ки, сгусток болотного газа. И то есть ты сгусток, а не он.
Стражник снова откашлялся и пристальней вгляделся в бумажку. Так поступают люди, которые учились читать, тщательно выговаривая название каждой буквы по очереди.
Я хризанте.
Стражник вернулся к паланкину, пошептался с сидящим внутри и вновь обратился к Ринсвинду.
Я хризантему. Му. Му-му-му. Сорвал под восточной оградой в саду, и мой взор, полетев в вышину, встретил склоны южной горы. А этот вот негодяй пусть будет рабом во дворце и трудится там, что есть сил, пока не отсохнут конечности.
Кое-кто из стражников зааплодировал.
— Подними голову и хлопай в ладоши, — приказал голос.
— Боюсь, конечности отсохнут.
— Терка для сыра очень большая.
— Браво! Ух ты! Супер! Особенно та часть, где про хризантему-муму. Дивно!
— Молодец. Теперь слушай, ты из Беспеларгика. У тебя подходящий акцент. Демон тебя знает почему. Это портовый город, и люди там немножко странные. Тебя ограбили разбойники, и ты украл у них коня и сбежал. Поэтому у тебя нет документов. Здесь нельзя без документов. Если ты хоть что-то собой представляешь, у тебя должны быть документы. И еще притворись, что ты меня не знаешь.
Я тебя и в самом деле не знаю.
Хорошо. Да здравствует дело постепенного изменения порядка вещей на более приемлемый при сохранении должного уважения к традициям предков и, конечно, уважения к священной персоне императора. — Отлично. Да. Что?
Стражник пнул Ринсвинда в почки. На международном языке сапога это означало приказ подняться на ноги. Ринсвинд кое-как приподнялся на одно колено и увидел сундук. Сундук был не его. И еще сундуков было три.